делил картины.
Но прежде чем я начну говорить про статью 9 «Свободу мысли, совести и религии», есть две-три вещи, о которых хотелось бы сказать вообще в связи с конвенцией. Потому что это важно и... Так сказать, это даже важнее, чем то, что суд когда-то сказал, или, может быть, еще скажет про статью 9. Первое, этот вопрос, я чуть-чуть про него говорил вчера. Очень важно для юристов, которые ведут дела на национальном уровне, думают или не думают подать их в Страсбург, не запороть их в первой инстанции. Огромное количество дел запарывается юристами в первой инстанции, причем не даже по злому умыслу, а по непониманию. Значит, что чаще всего подразумевается, понимается под исчерпанием средств правовой защиты. Все думают, что это дойти до Верховного суда или дойти до суда кассационной инстанции. Ну, инстанционно, естественно, вы должны пройти то, что требуется в соответствии с действующей практикой. По новой кассационной жалобе в гражданском процессе, кстати, решения нет, поэтому вы должны исчерпать апелляцию, подать в течение 6 месяцев с апелляцией и исчерпывать кассацию. Но этого недостаточно. Вы, кроме того, говорит Европейский суд, кстати, государство должно первым устранить нарушение конвенции. Соответственно, вы обязаны дать государству возможность устранить нарушение конвенции. Соответственно, вы перед национальными судами и перед Европейским судом обязаны ставить одни и те же вопросы. Не обязательно со ссылкой на конвенцию в национальных судах, я бы сказал, от этого вас не требует, но обязательно те же вопросы. Пример. Не знаю, выдворение иностранного гражданина. Нарушение каких-то положений о регистрации иностранных граждан, административной ответственности во дворе. Если будете, то есть, не знаю, миграционная служба говорит, что он превысил срок, разрешенный для пребывания иностранных граждан. Вы говорите, нет, он не превысил срок, разрешенный для пребывания иностранных граждан. Что вы приходите в Страсбург и говорите, а ему в стране назначения грозит риск пыток. Вы прошли все инстанции. Вы не исчерпали средства правовой защиты, потому что вы не поставили вопрос о пытках перед национальными судами. Другой очень известный пример. Есть дело, о повторении которого мечтают все заключенные в нашей стране. Манен против России. И зависит от того... То есть, по крайней мере, все осужденные за наркотики, я думаю, все в принципе. Вот. Так вот, все мечтают. С тех пор получилось у 2-3. Худоёров еще кто-то. Основная ошибка. Когда вы говорите в суде первой инстанции, я не виновен, я наркотики не продавал, а в Европейском суде говорите, это провокация полицейская. Вы не исчерпали средства защиты, даже если вы прошли все необходимые инстанции. Потому что вы не поставили вопрос о полицейской провокации перед национальными судами. Очень часто у вас будет дилемма между обоснованностью дела в национальном суде по существу и вероятностью подать в Страсбург. Допрос свидетелей. Когда свидетели вдруг не появляются в судебном заседании, и обвинение предлагает зачитать показания, данные на предварительном следствии. Значит, вы должны понимать, что практика суда говорит так. Что в тот момент, когда вы говорите «да», вы согласны с защитными показаниями данных предварительных обстоятельств, вы отказываетесь от права на справедливое судебное разбирательство. Ну, по крайней мере, по части допроса свидетелей. И вы не можете жаловаться потом в Страсбург, что этот свидетель не был допрошен. Потому что его показания зачитали, вы с этим были согласны. Очень часто вы будете думать, что если показания зачитают, эти показания на самом деле оправдывают вашего подзащитного. Или эти показания, не знаю, как-то дискредитируют показания против вашего подзащитного, данные другими свидетелями обвинения. Это тот выбор, который вы должны сделать в суде первой инстанции, а не в Страсбурге. Об этих вещах нужно думать. Естественно, лучший способ продемонстрировать суду, что вы ставите перед ним те же вопросы, что и перед национальными судами, это в национальных судах ссылаться на конвенцию. Ссылаться на нее просто, не знаю, а он не нарушил правила регистрации иностранных граждан, а еще в деле было нарушение статьи 8, бессмысленно. Вам на это скажут, что нарушил, а еще не было нарушения статьи 8, и будут правы. С другой стороны, во многих делах, где применяется статья 6, тот факт, что ваши аргументы, основанные на конвенции, не рассмотрели, уже сам по себе может быть нарушением конвенции. Кстати, вашего права получить мотивированное решение суда. Это, кстати, важно для тех, кто является здесь гражданским служащим. Когда в ваших отношениях с гражданами видите, что речь идет об их правах, которые могут быть гарантированы конвенцией, подумайте лишний раз. Я понимаю, что бюрократия принимает решение, максимизируя свою полезность. Это нормально, это происходит везде. Нисканин об этом нам много пишет, например, в западных странах. Но, как сказать, на вас тоже будет лежать обязанность аргументации, потому что мы смотрели вчера, может быть, не очень подробно. Но во многих делах наличие или отсутствие нарушения будет зависеть от того, какие мотивы были приведены национальными органами, и не только судами. Соответственно, ваша мотивировка должна решение по какому-то делу, какого-то гражданина, должна тоже быть основана на конвенции. Это кажется очень далеко. И, в общем, я не думаю, что вас наказывают за то, что потом в Страсбурге этот гражданин дело выиграл. Тем не менее, я понимаю, что этот не дым в глаза не выезд, но все-таки как-то знаете, что есть люди, которые читают решение Европейского суда. И последний пункт, прежде чем перейдем к статье, к вопросу о чтении. Значит, у нас в силу, видимо, специфики преподавания права в вузах очень распространен подход к чтению решений такой, что нужно найти правовую позицию. Правовая позиция – это что-то такое, общая норма, которая есть в решении суда. Во-первых, правовой позиции больше не существует. Это был такой критерий разделения компетенции между палатами Конституционного суда и пленумом Конституционного суда, когда палаты отменили критерий для разграничения их компетенции, оказался больше не нужен, его, соответственно, отменили вместе с палатами. Что абсолютно логично. Соответственно, очень любят читать, восхищаться, ругаться на воспроизводить какие-то общие рассуждения Европейского суда. То есть, если вы читали решение, вы видите, что там есть раздел «Процедура», «Факты», «Национальное право», жалобы, аргументы сторон. Все это идет оценка суда. И она всегда начинается иногда в более коротких учениях нет деления на разделы, в более длинных есть. Общие принципы. Вот их читают, восхищаются. Ах, в особенностями гражданского общества является, демократического общества является толерантность. Очень круто. Но самое важное, что не всегда, всегда находится в разделе применения общих принципов фактом конкретного дела. Раздел общих принципов вообще можно не читать. Вы очень редко за каким-то редчайшим исключением каких-то революционных больших палат сможете найти там что-то полезное. Там будут общие красивые рассуждения. Когда вы аргументируете вашу позицию, вне зависимости от того, с какой стороны вы находитесь, вы должны смотреть, что было в этом решении, какие были факты, какие были доказательства этих фактов, и что сказано в разделе применения общих принципов к материалам конкретного дела. Я потом пытаюсь это немножко больше продемонстрировать на пример дел по 9 статье. Но ваша аргументация строится не на том, что например, не знаю, вы мотивируете незаконность содержания под стражей вашего доверителя в уголовном процессе, и в деле Чикиджи против Турции суд сказал, что вот статья 5 это такая фундаментальная гарантия против произвольного лишения свободы. И вы вставляете вопрос, о чем дело Чикиджи против Турции? Оно о бесследном исчезновении и непризнанном задержании. Когда у вас речь идет о продлении срока содержания под стражей, это совершенно разный набор фактов. И Чикиджи против Турции вам никогда не помогает в этом. Соответственно, то, что там что-то написано в общем по статье 5, никак не влияет на ваше дело. Это, как сказать, экономите бумагу, сохраняйте деревья. Они нам потребуются. Вот. Это и несколько размышлений, которыми я хотел с вами поделиться. Мне кажется, они не самые бесполезные. Теперь, собственно, 9-я статья. Она гарантирует вам свободу нескольких разных вещей и возможность нескольких разных действий. Но для некоторых явлений и для некоторых действий существуют разные вещи. Статья, как вы помните из названия, говорит о трех категориях: свободе мысли, совести и религии. Кроме того, в тексте статьи во втором абзаце появляется также убеждение. Появляются убеждения. И существует некоторое различие, не определяя особенно, что такое свобода мысли и совести, суд говорит, что мысль и совесть относятся к внутренней сфере человеческой деятельности, то, что от заимствуя латынь называют форум интер. И здесь государство не может даже вмешиваться никак. Оно не может обязать вас иметь какие-то мысли или убеждения совести. В отношении религии существует следующее. Свобода выбирать и менять религию также относится к форум интер. Выбор вами религии, вопрос смены религии, государство не может никак регулировать. Это, в частности, одна из гарантий против государственного прозелитизма. Когда государственная индоктринация. Но мы увидим, что она на самом деле не очень уж эффективно развита в практике. Соответственно, выбирать и менять религию государство вам, как сказать, принуждать к этому не может. Но в отношении религии, а также в отношении убеждений, существует еще одна свобода. Свобода их выражать. Русский текст конвенции говорит о слове «исповедовать». Я не уверен, что исповедовать убеждение – это лучшее употребление двух этих слов в русском языке. Соответственно, в английском это «to manifest one's religion or belief». Но нормативный русский текст говорит исповедовать религию и убеждение. И, соответственно, то, как вы ее исповедуете, как вы выражаете вашу религию или ваше убеждение, этим государство уже, это государство уже может ограничивать. Соответственно, оно может ограничивать при условии соблюдения всех тех условий, о которых мы говорили вчера. То есть ограничения должны быть предусмотрены законом, они должны преследовать правомерную цель и быть необходимы в демократическом обществе. Суд, естественно, не определяет, что такое религия. Он не определяет, что такое убеждение тоже. Соответственно, естественно, основные мировые религии вполне защищаются статьей 9. Да? Это в практике суда и в алфавитном порядке буддизм, индуизм, ислам, иудаизм, сикхизм, христианство. Все это, безусловно, защищается практикой суда. Различные, естественно, поскольку христианство не является единой религией, различные конфессии могут претендовать на защиту статьи 9. В том числе ряд сравнительно недавно появившихся религиозных организаций и групп в рамках христианского учения, таких как Свидетели Иеговы или Саентологи. В саентологии была, собственно, проблема в ряде дел, где суд на самом деле не высказался сам, что он признает применимость статьи 9 в отношении религии к саентологии, но он сказал в частности в двух делах против России, что поскольку российские суды признали их религии, то мы, естественно, не оспариваем квалификацию национальных судов. Что касается убеждений, то здесь суд признавал, на самом деле, достаточно широкий спектр убеждений, которые не являются религиозными, как позволяющие претендовать на защиту по конвенции. Вот лишь небольшой список: пацифизм, веганизм, неприятие абортов. Политические теории, по ним достаточно давняя практика по, скажем так, спорным теориям типа коммунизма и нацизма. Соответственно, нарушений там было не установлено, достаточно старая практика комиссии, поэтому не стоит на нее очень сильно полагаться. Ну и во всяком случае, если у вас есть более ясное дело по статье 10 или 11, то лучше полагаться, естественно, на эти статьи. Отказ от технологий. Достаточно. Вы найдете ссылку на это дело «Скукер против России». Там заявители жаловались, что их христианским, как они говорили, убеждением, их христианской вере противоречит получение индивидуального номера налогоплательщика. Суд посмотрел на их аргументы, ссылающиеся на священные тексты христианства, на ту позицию, которую заняла Русская Православная Церковь, в которой заявители принадлежали, как они утверждали, которая дала вопрос об индивидуальном номере другое толкование. И решил, что он, естественно, не будет разрешать спор о том, что Библия говорит по поводу индивидуального номера налогоплательщика. Не в его компетенции. Но суд признал, что за заявителями, что их убеждения, будь то религиозные, христианские, или как-то еще иным образом квалифицируемые, точно будут защищены по статье 9. Нарушение, естественно, в конце концов, найдено не было. Одно из последних дел Херман против Германии также обсуждает, как убеждение, например, этические возражения против охоты. Там заявитель был обязан на своей частной земле в силу регулирования неприменимого терпеть, что на ней охотились другие. С другой стороны, например, суд не признал желание не быть похороненным на христианском кладбище или эвтаназию, вот, желание совершить эвтаназию как убеждения, которые защищаются статьей 9. Он также не признал защищение по статье 9 идеалистические цели организации, которая предоставляла бесплатную правовую помощь малоимущим гражданам. Суд говорит, что для того, чтобы убеждения привлекали защиту статьи 9 конвенции, они должны быть последовательны, важны и искренне разделяемы. Естественно, тест настолько расплывчат, что он особенно вам не помогает. Ну, это да. И поэтому вот как раз к вопросу о фактах. Не знаю, если у вас есть дело по статье 9, и оно связано с выражением каких-то убеждений, которые вы не знаете, защищаются ли статьей 9 или нет. Предположим, убеждение, это реальное дело, убеждение, что на документы нужно фотографироваться с дуршлагом на голове. Вы смотрите, и с одной стороны, у вас будут пацифизм, не знаю, вот там, даже хотя бы неприятие абортов или этические возражения против охоты. А с другой, например, желание не быть похороненным на христианском кладбище. И вы смотрите, куда попадает фотографирование с дуршлагом на голове. Дело просто было решено на национальном уровне, хотя Европейский суд сказал, что это убеждение не защищается статьей 9. Но австрийские власти разрешили заявителю уже потом в ходе других внутренних процессов это фото его водительского удостоверения попало, в общем, в новости в разных странах Европы, где он действительно таки ему был разрешен фотографироваться с дуршлагом на голове. То есть вопрос был решен на национальном уровне в конце концов. Да, еще было дело, например, обсуждающее Является ли убеждением по 9 статье вера в магию чисел и суд ответил отрицательно. Соответственно, выбирать ваше мнение, менять их, выбирать религию, менять религию, государство в это не вмешивается. Выражать ваши убеждения и выражать вашу религию, государство, эти явления может ограничивать. Но что является, что не является выражением или, как говорит русский текст конвенции, исповедованием религии? Опять же, суд перечисляет, он, естественно, нигде не дает общего определения. Он перечисляет, что он принял как выражение или исповедание религии. И это будет... поклонение, чтение священных текстов, собрание для службы, участие в религиозной жизни сообщества. Прозелитизм защищается по статье 9. Это не значит, что он считает, что прозелитизм допустим во всех случаях, но прозелитизм это явно деятельность по выражению или исповедованию религии. Собственно, первое дело по 9 статье, сравнительно недавно, 93-го года, то есть всей практики суда по 9 статье 20 лет, Кокинакис против Греции касалось как раз прозелитизма. Это как сказать, деятельность, направленная на обращение людей, принадлежащих к другой религии, в вашу. И это не было незаконно, совершенно незаконно по греческому законодательству. Заявитель был свидетелем Иеговы и, соответственно, пытался обратить греческих христиан, в частности, в веру, так как ее понимают свидетели Иеговы, и за это был осужден уголовно. Греции с этим самым. Ношение определенной одежды и знаков тоже является выражением религии. Подробнее об этих делах поговорим чуть позже. Соответственно, является выражением религии соблюдение диетических ограничений. Вот это дело Шаре, Салом, Ве, Цедек против Франции обстоятельства были такие, что собственно заявитель, это иудейская организация, пыталась проблема была в том, что французское правительство ввело ряд санитарных ограничений, которые делали с точки зрения этой организации невозможным убийство и обработку животных в соответствии с требованием кошерности. Суд сказал, что тем не менее иудеи могут получить мясо, соответствующее полностью тем же критериям, с помощью других способов умерщвления животных. И поэтому не признал нарушение статьи 9. Но, тем не менее, он признал, что соблюдение определенных диетических ограничений является проявлением религии. Соответственно, сюда попадают вполне христианские и мусульманские фасты. Не менее интересно, что не является выражением религии, это желание, чтобы пепел был рассеян над собственной землей. Достаточно старое решение комиссии 81 года. Хотя в некоторых религиях это предусмотрено, но все-таки не над собственной землей. Если вы, конечно, не имеете в частной собственности репуганку. Желание разместить фотографию на могиле, Выбор имени для ребенка, хотя может защищаться конвенцией и есть по этому поводу некоторое количество дел, не защищается по статье 9. Салонин против Финляндии, где родители пытались назвать дочку в переводе с финского «первая и единственная Марья Анна». И финские власти сказали, что мы не видим никаких проблем, чтобы зарегистрировать имя как Марья Анна. Но слова «первая и единственная» не соответствуют регулированию, применимому к финским именам. Там на самом деле достаточно жесткое и подробное регулирование того, как вы можете назвать ребенка в Финляндии. Вот. И, например, было дело, где родителям запретили назвать ребенка Аксель.
Как?
Аксель. Как вокалист ACDC. О, ACDC, извините, Guns N' Roses. Вот. Потому что это не соответствовало требованиям финскости имени, и, соответственно, заявители не могли доказать, что в той культуре, к которой они принадлежат, они, в общем-то, были финны. Соответственно, они не могли доказать, что где-то в другом государстве, в другом сообществе это общеупотребительная практика. То есть, если вы, не знаю, испанец, и у вас рождается ребенок в Финляндии, вы можете назвать его испанским именем, когда вы докажете, что в Испании это нормальное имя. Вот. Соответственно, поскольку это были финны, то Иисус сказал, что на самом деле он нашел там нарушение, поскольку финские власти уже 7 детей с таким именем признали, соответственно, кстати, их собственная непоследовательность их подвела. Но это не защищается статьей 9. Значит, соответственно, желание получить развод в Ирландии тоже не защищается статьей 9. То есть не, то, что не является выражением религии или убеждений. Джонсон против Ирландии – это дело, которое очень с разных точек зрения пыталось оспорить запрет на разводы в Ирландии. Ну вот по 9 статье требование о том, чтобы в отношении заявителя было сделано исключение из общего запрета, было признано, что не является выражением религии или убеждений. Мы говорили уже про эвтаназию, обязанность участвовать в школьном параде, ну, в смысле, возражения против этой обязанности не являются выражением религии или убеждений, отказ продавать контрацептивы. Ряд владельцев аптек во Франции заявили, что не собираются продавать прописанные врачами контрацептивы по своим убеждениям. Власти приняли ряд санкций в отношении таких аптек. Европейский суд признал, что отказ продавать контрацептивы не является защищаемым по статье 9, как выражение религии или убеждений. Вот, собственно, отказ от получения ИНН с Кугарой другие против России. Соответственно, суд решил, что ваши религиозные убеждения не могут подрывать применение общих и нейтральных ко всем законов. Соответственно, ИНН это ваш номер в базе данных налоговых органов. И он присваивается всем одинаково по одной процедуре, не влечет никаких последствий, кроме более скорой обработки документации государственной администрации. И, соответственно, ваши убеждения не могут препятствовать нормальной работе государственной администрации. Заимствуя практику Верховного суда США, Европейский суд сказал, что ваши убеждения религиозные не могут обязывать закупать вы не можете обязать со ссылкой на ваше убеждение администрацию закупать папки определенного цвета. Вы не можете возражать против цвета папок, в которых хранятся документы в администрации. Соответственно, кроме того, как вы, наверное, знаете, под давлением христианских фундаменталистов в России в налоговый кодекс была введена оговорка, в том, что если вы не хотите, вы можете не пользоваться ИНН в ваших отношениях с налоговой администрацией. Вы должны тогда указать все ваши персональные данные, и вас найдут в базах данных. Вот. Что, конечно, безобразие. Но вот, так сказать, когда у нас есть давление христианских фундаменталистов, ему поддаются. А еще одно интересное дело о том, что не является выражением религии и убеждений, это требование, чтобы в документах, удостоверяющих личность, указывалась религия. Это некоторое упрощение дела Софьянополоса против Греции. Ситуация была какая? В Греции в течение длительного времени на документах, удостоверяющих личность, указывалась религия. Соответственно, Греция не является светским государством. В Греции существует государственная религия, греческое православное христианство. И, соответственно, к последователям разных религий применимы совершенно разные правила. И Греция, в общем, является одним из основных клиентов Европейского суда по статье 9. Вместе с Финляндией и Россией и Молдовой. И в какой-то момент во время вступления в Европейский союз и унификации более или менее документов, удостоверяющих личность в разных странах Европейского Союза, а также по ряду других причин, в частности, все-таки уважение права на внутренний выбор религии человеком, такое тоже бывает, греческие власти отказались от упоминания религии в документах, удостоверяющих личность. Соответственно, заявители в этом деле требовали, чтобы им предоставили возможность на документах религию указывать. Как, может быть, вы знаете, помните, в России существовало и до сих пор существует желание совершенно разных групп по совершенно разным причинам указывать в документах, удостоверяющих личность, этническую принадлежность. Более или менее похожим образом. Суд сказал, что, естественно, кстати, это требование не является выражением вашей религии, ваших убеждений. Суд не признал, что, опять же, ваши убеждения могут подрывать нормальное функционирование государственной администрации и тем более уважение прав и свобод других лиц. Значит, основное количество дел, практически все дела по 9 статье, касаются тех или иных аспектов взаимоотношений религии и государства. В этом смысле 9 статья все-таки немножко более узкая, чем, например, 8, где у вас есть много вопросов в отношении между частными лицами, начиная от определения того, с кем остаются дети после развода, до того, какие вещества выбрасываются под вашими окнами из труб заводика. Здесь это почти всегда отношение государства и церкви. Ну, государство и религии, государство и групп, разделяющих определенные убеждения. И прежде всего это то, что государство должно сохранять определенную нейтральность в отношении внутренней жизни религиозных сообществ. Что имеется в виду под этой большой фразой? Дело Хасан и Чруш против Болгарии, где существовала проблема взаимоотношений внутри мусульманского сообщества и борьба разных групп внутри его за то, кто является на самом деле избранным по внутренним процедурам этого сообщества лидером мусульманского сообщества Болгарии. Как, может быть, если вы помните, около 10 лет назад была такая же проблема внутри иудейского сообщества в России. То есть, кто является лидером иудейского сообщества, господин Берлазар или господин Шаевич. Вот одним из таких персонажей, скорее ближе к Шаевичу, чем к Берлазару, были заявители по этому делу. Соответственно, государство, власти своим решением назначили того, кого они считали лидером мусульманского сообщества. Как же это называется, духовный руководитель, я не уверен в точности, правильности этого. Муфтий, вот. Что-то типа верховный муфтий Болгарии. Вот. Соответственно, это был кто-то другой человек, и соответственно, его оппонент пожаловался на вмешательство государства в абсолютно внутренние вопросы организации деятельности мусульманской конфессии. И Европейский суд признал, что это вмешательство государства, хотя оно и ссылалось на то, что государство преследует цель остановления, остановки противостояния внутри сообщества, чтобы предотвратить какие-то более серьезные последствия. Тем не менее, суд решил, что это все равно слишком большое, слишком непропорциональное вмешательство в жизнь организации. Соответственно, там, где это требуется, государство должно предоставлять религиозным организациям формальную регистрацию. Это требуется во многих государствах, и в качестве юридического лица для нормального функционирования. И, например, дело Метрополитен, кстати, церкви Бессарабии, в регистрации было отказано. Это, кстати, одна из, скажем так, диссидентских конфессий внутри молдавской православной церкви, которая в частности, она на самом деле одна из наиболее многочисленных, и она разделяла, среди прочего, убеждение о необходимости объединения Молдовы с Румынией, что было одним из оснований ее регистрации, отказа в ее регистрации, поскольку молдавские власти утверждали, что она, в общем, подрывает территориальную целостность государства Молдовы. Тем не менее, Европейский суд решил, что сам факт наличия таких убеждений у последователей и лидеров этой церкви не является достаточным основанием для отказа в регистрации и нашел нарушение статьи 9. Кимля против России, Кимля Султанов и Симфологическая церковь Нижнекамска против России является очень... Против России есть, на самом деле, некоторое количество уже дел, касающихся регистрации религиозных организаций. Кимля наиболее показательная. Почему? В России существует два статуса. Религиозная организация и религиозная группа. И религиозная группа, только религиозная организация является юридическим лицом. Соответственно, вы можете иметь, в частности, счет в банке, нанимать сотрудников, платить им зарплату и так далее, и так далее, и так далее. Религиозная организация всего этого делать не может. религиозная группа, да, конечно, извините, религиозная группа. Это вот, сообщество единомышленников, собирающиеся вместе для каких-то общих действий, но никоим образом не институционализированы. Соответственно, не знаю, если вам нужно купить стулья, чтобы собираться вместе, вы их покупаете как частные лица, а не как организация. И чтобы религиозной группе претендовать на статус религиозной организации, ей нужно доказать 15 лет существования на территории России. И хотя Конституционный суд немножко облегчил применение этой нормы своей практикой, в частности, позволив считать 15 лет с момента появления, а не с момента вступления в силу закона для тех групп, которые существовали до него и не получили регистрации как религиозной организации, в данном деле ничего подобного за саентологами не было признано. От них потребовали 15 лет после вступления в силу закона доказать свое существование, и только после этого они получили бы право на регистрацию в качестве религиозной организации. Европейский суд сказал, что это различие составляет, в общем, непропорциональное вмешательство, и речь шла о дискриминации одних групп по отношению к другим, и в связи с тем, что такие различия в регистрации, когда группа с защищаемыми по статье 9 религиозными убеждениями не может существовать как юридическое лицо, когда для большого количества действий, необходимых для совершения в национальном праве и в то же время доступных другим подобным группам различных конфессий. Вот это различие суд признал непропорциональным, необоснованным, несмотря на всю практику Конституционного суда, который говорил, что нет ничего лучше, чем требование 15-летнего срока существования для религиозных групп. И это на самом деле показывает еще определенную избирательность российского общественного дискурса на тему отношений Конституционного и Европейского судов, потому что наибольшую поблизости получило другое дело, одно, в то время как есть уже 4, 5, 6 дел, где Европейский суд по правам человека прямо или косвенно осуждает практику Конституционного суда, но не все они вызывают одинаковые чувства у господина Зорькина. Соответственно, не все они получают тот медиа coverage, который получил дело Константин Мартин против России. Регулирование мест религиозного поклонения тоже очень важный и очень, скажем так, все более и более спорный аспект 9 статьи. Если старое, тоже достаточно дело Манусакис против Греции, касалось доступа к местам для религиозного поклонения, которые администрация выделяла, и говорила, что молиться вы можете только там, соответственно, тогда, когда мы разрешим. И после этого свидетель Маяковы не разрешал. Ну, не то, чтобы не разрешал, а не принимал решение по их заявкам на доступ к местам, где можно молиться, суд, естественно, счел нарушающим статью 9. Другая ситуация, там не было рассмотрения по существу, и вопрос еще вернется в Европейский суд, и это прямо написано в решении. Лига мусульман Швейцарии против Швейцарии, как, может быть, вы знаете, в Швейцарии прошел референдум, которым утверждена конституционная поправка, запрещающая постройку минаретов. Соответственно, ряд организаций и частных лиц пожаловался в Европейский суд, утверждая, что нарушает их право на свободу религии, пока на данный момент суд отклонил их жалобу, поскольку не признал за заявителями статуса жертвы. С другой стороны, он прямо сказал, что тогда, когда религиозной организации, группе будет отказано в постройке на основании, будет отказано в конкретном деле, в постройке минарета, за заявителем в таком деле он признает статус жертвы. Пока за отдельными мусульманами, которые жалуются на общих запретах касающихся, или даже за организациями мусульман, суд такого статуса не признал. Он не признал, что это решение затрагивает постройку минарета вами или вашей организации. А вот когда будет заключен конкретный минарет, он это будет рассматривать. Значит, немалая практика суда, здесь приведено только два основных дела, касается школьного образования. И в частности содержания уроков религии, существующих во многих странах в разных формах. И здесь суд придает особую важность тем, кто не считает допустимыми эти уроки, каким-то образом от них отказаться, либо тому, что курс на самом деле нейтрален. И в деле против Турции отец и его дочь жаловались на то, что кстати, уроки религии мусульманской являются обязательными, и что да, у вас есть возможность в принципе в целом от них отказаться, но в таком случае вы должны декларировать вашу религию и доказывать, что вы ее исповедуете. И эти требования для того, чтобы получить освобождение от уроков религии, суд признал непропорциональным. А Фольгера против Норвегии более сложное дело, большая палата, очень длинное решение и принятое 9 голосами против 8, заключается в том, что в Норвегии тоже, соответственно, есть государственная церковь, евангелическое лютеранство. И на самом деле курс христианской религии менялся со временем, и из него есть очень простая процедура отказа. Если вы не считаете необходимым этот курс, вы можете получить курс, который предполагается нейтральным. Однако, когда суд смотрит на содержание этого курса, он видит, что на самом деле это освобождение от участия в религиозных действиях, которые проводятся для учеников в курсах христианства, но не освобождение от присутствия на них. То есть там, христианские ученики молятся, а вы обязаны при этом присутствовать. Что этот курс, который якобы должен быть нейтрален, он говорит, что вы обязаны изучить христианство и можете что-то узнать про другие религии и светские этические теории. Соответственно, суд не признал, что такой курс, хотя вы можете легко отказаться от христианства, то, во что вы попадаете, вовсе не является нейтральным. И, соответственно, таким же образом практически индоктринирует детей в христианство. Но применимость религии к школьному образованию касается не только содержания курса. Я, кстати, не знаю насчет содержания, как российские уроки новые будут совмещаться с конвенцией. Кажется, есть простая система, по которой вы можете от них отказаться. что вы получаете в результате, пока не совсем ясно. Но кажется, вы можете получать что-то религиозно нейтральное. Поэтому, может быть, они все-таки удовлетворяют требования конвенции. Значит, учителя и классы. Значит, доклад против... Я думаю, у нас... Это уже последний слайд, так что я думаю, что у нас будет еще время.
Нет, я не буду, вы сказали про содержание уроков. Сейчас, если новый стандарт примет, который содержит 4 обязательных предмета, то с религиозными...
это 4 обязательных, это для старшей школы, а религия преподается там где-то совсем детям. Что-то в районе 4 класса.
В средней школе 4 обязательных предмета.
Окей. Ну, что ж. Соответственно, доклад против Швейцарии, заявительница была учителем в государственной школе, при этом мусульманкой, носила мусульманский платок, преподавала, если я не ошибаюсь, математику. Но могу ошибаться. Соответственно, была уволена с работы за ношение платка, потому что как национальный суд, так и европейский суд сочли, что это мощный религиозный символ, который, как сказать, способствует индоктринации детей, подрывает нейтральность школы и так далее. В то же время, когда родители-атеисты пожаловались на то, что в Италии в государственных школах, в светском государстве висят распятия, я не знаю, с одной стороны, христианские фундаменталисты добились того, что в Лауте против Италии не было нарушений. С другой, мне кажется, христианские фундаменталисты, добиваясь этого, не получили признания того, что распятие является мощным религиозным символом. Таким оно, наверное, с точки зрения христианских фундаменталистов, должно являться. Значит, Лауте против Италии, палата единогласно пришла к следующему, что раз уж Италия назвала себя светским государством, и ее школа нейтральная, и тем более нужно соблюдать конвенцию, то религиозных символов, содействующих индоктринации, в школе быть не должно. Это решение было принято по письменной процедуре. В общем, мало кто подозревал, что такое дело находится на рассмотрении суда, кроме, собственно, сторон по делу. Нет, правда. Есть процедура письменная, как это всегда происходит в суде, за редчайшими исключениями, когда есть несколько слушаний в год. Вы не знаете, то есть если только вы не следите за всеми коммуницируемыми делами, а для этого просто, ну, у человека нет ресурсов физических следить за всем, что происходит. Естественно, ну, вы смотрите время от времени, что суд выносит там, два раза в неделю, во вторник и четверг. Иногда в среду, если это большая палата. Но пока суд не выпустит пресс-релиз о том, какие решения вынесет на следующей неделе, вы не знаете, что такие решения бывают. И Лауте против Италии было огромным сюрпризом. Когда о нем узнали, на следующий день итальянская пресса вышла с нецензурной бранью в адрес суда. Ну, практически. И под нажимом традиционалистов и фундаменталистов дело было передано в большую палату. Там было что-то около десятка правительств, которые вступили в это дело. Огромное количество религиозных организаций и некоторое количество светских. И получилось, и причем не только государства, в которых есть официальная религия, но и там, государство, считающее, что суд это неправильно, что суд не должен вмешиваться ни во что. Соответственно, там были и Армения, и Монако, и Россия, естественно, Польша. То есть в религиозные знаки в школах прям предусмотрены не в таком большом количестве государств. Во многих они, тем не менее, находятся по факту. Армения, например. И под этим давлением суд сдался и решил, что нарушения не было, что значит, это является старым культурным символом, не имеющим цели индоктринации, что, естественно, у государств большие пределы усмотрения, и что, собственно, как сказать, наличие крестов не влияет на нейтральность школы в Италии. Ну вот, как сказать, с одной стороны, добившись этого, христианские фундаменталисты не получили утверждение о том, что распятие – это мощный религиозный символ. Так что, не знаю. Но дело демонстрирует то, что под давлением христианских фундаменталистов суд может сдаваться. Ношение одежды. Ряд государств запрещает ношение как в государственных органах, на работе, так и на улицах определенной одежды. Собственно, Лейла Сахын, дело, которое очень известно, всех либо восхищает, либо очень возмущает, касалось ношения мусульманского платка в университете и то, что заявительница была за это исключена. Там суд очень долго ссылался на светский характер турецкого государства. В Турции это действительно очень серьезная и важная проблема. Она решилась просто следующим образом, что пришла другая партия к власти и отменила этот запрет. Но есть дела по мусульманским платкам и по Хау против Франции, дело по сикхским тюрбанам во Франции. Заявитель был вынужден уехать оттуда, потому что он не мог носить это на улице, а соответственно его дети не могли носить их в школе. Все эти дела так или иначе, по тем или иным причинам, все эти ни одному из этих заявителей ничего не удалось выиграть в суде. Суд в данном случае по разным основаниям, но поддерживает запреты, введенные властями государства. Наконец, одно из последних важных решений касается возражений против военной службы, правда, религиозных. Если что, заявитель был свидетелем Иеговы и был осужден за отказ от военной службы, при том, что он сам был готов нести заменяющую гражданскую службу. И после десятков лет отказа признавать, что статья 9 применимая к этой сфере, что по статье 9 вы можете ссылаться на ваше убеждение и возражать против военной службы. В деле Баитян против Армении суд наконец признал после действительно десятков лет отрицания, что такое в рамках статьи 9 возможно. Для ряда государств это еще может иметь важность, в частности, Армении, где... То есть вопрос не только в том, что сохраняется призыв, но и в том, что его практически невозможно избежать. И при том, что у вас особенно других опций нет. Таких армий осталось, в общем, немного. Армения
видимо, Азербайджан, поскольку отношения между странами более чем напряженные. Да, собственно, вот последняя история. А я вас немножко обманул. Значит, но очень быстро. О соотношении статьи 9 и статьи 17. Статья 17 запрещает злоупотребление правами. Соответственно, ряд действий, совершая ряд действий, направленных, как написано в конвенции, на подрыв прав ей гарантированных, вы не можете ссылаться на ваши свободы. Это не только статья 9, это часто статья 10 тоже. Но это, как сказать, высказывание по статье 10, которое часто сделано в религиозном контексте. Соответственно, в ряде случаев суд говорит, что вы даже ссылаться на эти статьи не можете. Если вы открытый антисемит, вы не можете говорить, что ваш антисемитизм защищен 10 статьей или 9. То есть это не ваше право на выражение мнений. Вы можете их иметь, но когда доходит до их выражения, у вас такого права нет. Оправдание преступлений нацизма и отрицание Холокоста не относится к вашим правам, гарантированным 9 или 10 статьей. Гарди против Франции – это один из наиболее известных французских негационистов, который пожаловался за осуждение своей негационистской книжки. И суд сказал, что вы не можете даже ссылаться на статью 10 конвенции, потому что ваша книжка, она против тех ценностей, которые конвенция защищает после Второй мировой войны. А Павел Иванов против России, заявитель, опубликовал статью о мировом жидомасонском заговоре, за что был, за что на него погрозили пальчиком. Значит, 11 сентября 2001 года породило некоторое количество дел, связанных уже на этот раз с антимусульманскими заявлениями. Собственно, Норвуд – это активист Британской национальной партии, который после 11 сентября 2001 года вывесил на офисе партии плакат с взрывающимися башнями-близнецами и написал «Twin Towers, Islam out of England». Башни-близнецы, Ислам вон из Англии, за что был осужден. Суд сказал, что это не является... Вы не можете ссылаться в данном случае на свободу выражения мнений или свободу совести. Но антиамериканская и антиисламская карикатура, то те же самые башни-близнецы, но с подписью «Все мечтали, Хамас сделал», была рассмотрена по статье 10 осуждение за публикацию этой карикатуры. Но, естественно, не было найдено нарушений. А ксенофобские утверждения в отношении мигрантов-мусульман, значит, это уже бельгийские националисты, заявитель утверждал, что это угроза бельгийскости и их нужно выгнать из страны, и чтобы приезжали только европейцы. Суд также рассматривал это по 10 статье и не применил 17. Игорь Артемов против России, попытка создать партию, основанную на русской этничности. Суд признал, что ее запрет пропорционален и обоснован. В частности, ссылаясь и поддерживая выводы, сделанные Конституционным судом по делу заявителя. Партия, выступающая за выступавшая за введение законов шариата, запрещенная в Турции, А суд признал, что шариат несовместим с демократическим обществом, реклам Фахиси против Турции, потребовал не просто анализа по статье 11, но и решение Большой Палаты по этому делу. Более того, лидер этой партии, осужденный за утверждение, что все партии несправедливы, кроме, собственно, ее самой, даже получил решение с нарушением статьи 10. Так что, видите, практика не очень последовательна. Самое последнее решение Хизбут-Тахрир против Германии, где, собственно, Хизбут-Тахрир, партия исламского возрождения, выступающая за то, что настанет всемирный халифат, но за ней нет, не замечено, не найдено, что они участвовали хоть в каких-то насильственных актах. Тем не менее, ее убеждения всячески дискриминационны. В частности, кстати, они антисемитские. И Хизбут-Тахрир не признает, среди прочего, право государства Израиля на существование. За что в Германии и был запрещен. И отрицание права государства Израиля на существование было важным в этом году очень свежее решение, где Европейский суд сказал, что таким образом партия-заявитель не может ссылаться ни на 9-ю, ни на 11-ю статью, поскольку такие убеждения являются злоупотреблением правами, гарантированными конвенцией, соответственно, не анализа по статье 9, 10 или 11 вы в отношении этой партии не найдете. Но сейчас есть ряд коммуницированных дел против России, и поскольку это касается индивидуальных заявителей и немного других действий, хотя они принадлежат к этой партии, возможно, выводы сюда будут другими. То есть я не знаю, чтобы в России кого-то осуждали за отрицание права государства Израиля на существование. Но, тем не менее, суд, мы узнаем, последует ли суд общего решения Хизбут-Тахрир против Германии, или будет смотреть на факты, касающиеся каждого конкретного заявителя. Еще раньше, не знаю, лет 10 назад, это был бы абсолютно точно второй вариант. Сейчас в результате очень модного разговора на тему Конституционного суда Европы суд может потерять индивидуальный подход к фактам конкретного дела и станет менее тонким механизмом. Но посмотрим. Может быть, мы еще достаточно долго продержимся. Спасибо. Не знаю, у нас есть вопросы. 5 минут на вопросы.
Да, у нас есть 5 минут, конечно.
Да, пожалуйста.
Кирилл, если можно поподробнее, не могли бы остановиться, почему суд не признал желание не быть похороненным на десятом кладбище или неподходящим объектом защиты? То есть, в принципе, все посмолитарные желания, так или иначе связанные с исповедованием религии, наверное, должны подтверждать. Но у вас интересная аргументация.
Извините, сейчас полных деталей не воспроизведу. По-моему, у меня, к сожалению, тут нет или есть ссылка на это решение. Сейчас, одну секунду.
А по-моему, касалось того, что вот они все, да, то есть исповедуют религию после смерти, это как бы, то есть на самом деле, если суд не счел выражение при жизни быть похороненным, относящимся вот к некой объективной стороне вот этого понятия исповедуют.
Значит, смотрите, да, кстати, он расплывчатый настолько, что позволяет суду достаточно свободно применять его к различным убеждениям. Да? Суд говорит, что это может быть этим убеждениями хватает coherence, последовательности. это не является таким уж очень важным убеждением, либо искренне разделяемым. И здесь на самом деле немножко сложно всегда ответить, почему же это не искренне разделяемое, вот это искренне разделяемое. И единственный способ, которым вы это можете определить, это посмотреть на то, что суд признавал как искренне разделяемые убеждения, и то, что он не признавал как искренне разделяемые убеждения. И посмотреть, куда попадает желание не быть похороненным на христианском кладбище. К сожалению, я действительно не помню подробной аргументации в этом деле. Да, Дамир.
Да. Я, к сожалению, не помню название решения комитета ООН
по
человеку.
Да, да, да. Худайберганова или Худайберданова, так-то так.
Да. Демократия противоположная логика.
Да, но это проблема, как со многими решениями комитета ООН, мы не знаем на самом деле, диаметрально ли оно противоположно. Потому что главное, что мы не знаем, и это мы только узнаем из особого мнения Рут Вэтчвуд, к этому мнению, мы не знаем, какой заявительница носила предмет одежды. Мы не знаем, какой предмет одежды носила заявительница в деле против Узбекистана. Из текста решения и, как я понимаю, из материалов дела, раз об этом пишет человек, который видел все дело в особом мнении. А знаете, мусульманские платки бывают очень разные. Да? Те, которые скрывают все, кроме глаз, и те, которые только немножко прикрывают волосы. И, вероятно, разумным подходом было бы развлечение в университете людей, которые чуть-чуть прикрывают волосы платком, людей, которые оставляют только глаза. Но на фактах дела мы не знаем, какой именно предмет одежды носила заявительница в том деле. Поэтому оно... Как сказать? Оно не помогает никак Лейле Сахин. Лейле Сахин помогла смена власти в Турции. В Турции это больше не запрещено, потому что другая партия пришла к власти.
Ну, там особенность у Лейлы Сахин в чем была? То есть, если бы она была студенткой не медицинского
колледжа? Нет. Это не являлось важным в аргументации суда. Это не являлось важным в аргументации суда. В аргументации суда важным являлась светскость и нейтральность университета.
Мы разбирали факт, же, то, что она была отчисленная по сущности не совсем за платок, а потому что она не посещала практику. Ну, там, где практику, например, по хирургии, то есть ее не пустили. И сказали, надо переодеться, как видите. Понятно, да? То есть, и, по сути дела, там, конечно, эта связь прослеживалась, да, что по сущности. И в аргументации исследовался тот вопрос, что декан ее не сразу отчислил, то есть он предложил ей пройти практику. То есть, по нормальным основаниям она была отчислена за то, что она не сдала.
Да, но как раз суд в данном случае немножко меньше исследовал формальные основания и немножко больше реальные. Все-таки это надо за ним признать как достоинство, согласиться.
Вот. И анализируешь, что когда она училась то ли в Германии, то ли в Швейцарии, все эти практику она спокойно проходила.
Вот. И поэтому, собственно, еще раз, вопрос был про дело против Узбекистана. Оно никак не помогает, может быть, и не мешает, потому что оно никак в этом деле.
Еще один вопрос. Как вы думаете, мусульмане, человек имеет право фотографироваться на паспорт с бородой или же с хиджабом?
Смотрите, ну с бородой любой человек, который ее носит постоянно, не только имеет право, но и обязан фотографироваться.
Он постоянно ходит с бородой.
Да, но как вам сказать, все-таки борода и головной убор – это немножко разные вещи, хотя от бороды тоже можно достаточно просто избавиться. Другой вопрос, что вернуть ее так же, как головной убор, немножко сложнее. Нет, с бородой проблем, как я понимаю, никогда не было, потому что никто не требует, насколько я знаю, фотографирования на документы без растительности на лице. Вот. Ну, значит, что касается головных уборов, большое количество юрисдикций требуют от вас фотографироваться на документы без головного убора. Практика суда по ношению религиозной одежды скорее подтверждает это требование. Там, в России своя ситуация, в России вы можете требоваться на, фотографироваться на документы с головным убором, по крайней мере, если вы мусульманская женщина. Это Верховный суд определение конституционной коллегии 2005, если не ошибаюсь, 2003 года по делу Габидуллина, где Верховный суд, цитируя Коран на нескольких страницах определения, пришел к выводу, что требование снимать головной убор будет нарушением права на свободу религии. Поэтому, то есть в России другой порядок. Во Франции вы будете обязаны снимать головной убор для фотографирования. И статья 9 конвенции не запрещает государству вводить такое требование. Ну что, наверное, кофе.
Спасибо большое. Сейчас у нас